Глава первая. Я понял, почему Морозов отобрал всего 24 человека, когда нас повезли в аэропорт. Шишига остановилась перед двумя вертолетами Ми-8, и нам приказали грузиться на борт. В каждый вертолет загрузили всего по 12 человек, и на это были объективные причины. Вертолеты и так были сильно перегружены. Кабины пилотов были обшиты броней, закрепленной на болтах прямо на алюминиевый корпус. Бронеплиты под лобовыми и боковыми стеклами кабины экипажа отчетливо бросались в глаза, как и плоские лобовые бронестекла. В отличие от остальных выпуклых стекол кабины, эти три передних стекла были абсолютно плоскими и имели заметный зеленоватый оттенок. На внешних пилонах вертолетов висели тяжелые блоки неуправляемых ракет. Боевые машины, уже не раз побывавшие под обстрелом. Фюзеляж вертолета, в который садился я, пестрил подкрашенными заплатками, закрывавшими пулевые отверстия. Только с одного борта я насчитал их 7 штук, да и на боковой бронеплите были видны отметки от пуль. Морозов проконтролировал, чтобы все новобранцы оказались внутри, потом забрался в наш вертолет и устроился на откидном сиденье борттехника в кабине пилота, тут же начав проверять курсовой пулемет. При этом сам борттехник даже слова против не сказал. Он остался в грузовом отсеке и тоже принялся возиться у ПКМ, установленного на шкварневой установке в проеме левой сдвижной двери. Похоже, они всерьез готовились воевать. Двигатель вертолета в это время заработал, и лопасти начали с визгом очерчивать круги, разгоняя холодный воздух. Борттехник закончил заправлять ленту в пулемет и, наклонившись, что-то сказал Морозову. Старший лейтенант кивнул, обернулся на нас, окинул взглядом притихших спецназовцев. Потом махнул мне рукой, чтобы я подошел. «Серегин, к пулемету!» — приказал мне Старлей, едва я наклонился к нему, чтобы лучше слышать. «Егорыч объяснит, что и как». Шум двигателя нарастал. Сверху, прямо над потолком кабины, ревели два газотурбинных двигателя. Их звук при открытой двери превращался в сплошной высокочастотный свист и гул. Огромный несущий винт издавал тяжелый и ритмичный рубящий гул и характерные хлопки. Воздух буквально вколачивался в открытый проем двери, создавая внутри сильнейшие завихрения и ураганный ветер. Борттехник за шиворот оттащил меня к пулемету, шустро накинул мне на пояс страховочный ремень и пристегнул его стальным тросом к полу вертолета. Затем сунул мне в руки бронежилет, каску и кожаные перчатки. «Надевай!» — прокричал он мне в ухо. «Следи за землей! Обращай особое внимание на вспышки на земле и дымные следы в воздухе. На трассеры. Если увидишь чего, просто стреляй в то направление. Обозначай угрозу. В ленте каждый третий трассирующий. Или пилоты, или я увидим. Если свет в отсеке начнет моргать, это значит, пилоты подают команду «Внимание!». Тогда смотришь на меня. У меня есть СПУ. Я узнаю, в чем дело, и покажу тебе, чего делать дальше». Борттехник пнул металлический ящик, жестко закрепленный к полу вертолета возле пулеметной установки. «Тут короба с лентами. На 100 патронов каждый. Запасной ствол там же. На ящике можно сидеть пока. Когда к горам подойдем, лучше встань и смотри в оба. Ну все, не зевай». Вертолет качнулся и по самолетному покатил на взлет. Я шустро начал облачаться в выданное мне снаряжение, краем глаза заметив, что борттехник направился вглубь кабины к грузовому люку, где расчехлил еще один пулемет, установленный в специальном вырезе между створками. Вертолет трясло все сильнее. Колеса еще пару секунд дробно стучали по бетонке, потом этот стук исчез, и сразу стало как-то особенно неуютно. Под ногами уже ничего не было, только дрожащий алюминиевый пол, рев двигателей и серое небо за распахнутой дверью. Я кое-как застегнул бронежилет, натянул каску, втиснул ладони в грубые кожаные перчатки и уселся на ящик рядом с ПКМ. Металл пулемета был ледяной, будто его только что из снега вытащили. Через открытую дверь в лицо сразу ударил такой поток воздуха, что глаза заслезились. Внизу быстро поползли назад бетонка, какие-то склады, стоянки техники, потом аэродромная сетка, редкие дома на окраине Кабула. Мы поднялись выше, и город открылся передо мной как на ладони. Я ожидал увидеть что-то другое. Все-таки столица чужой страны, про которую у нас столько говорили. А увидел пыль. Просто бесконечную серо-желтую пыль, плоские глинобитные коробки, узкие улицы, редкие деревья и какие-то бесформенные развалины. Местами по дорогам ползли машины, старые грузовики, легковушки, шли ослы с телегами. С высоты все это выглядело игрушечным, но почему-то не мирным. Даже сверху город казался злым и грязным. Наш Ми-8 шел невысоко, метров 150, может 200 над землей. Второй транспортник держался справа, чуть позади. А вот две 24-ки работали как сторожевые псы. Одна впереди левее, вторая сзади правее. Они то приподнимались, то уходили ниже, слегка рыскали, перекрывая сектора. Даже мне, человеку далекому от авиации, было ясно. Летят не прогулочным строем, а как положено в зоне, где могут стрелять снизу. Морозов сидел в кабине пилотов, но постоянно оборачивался назад, проверяя нас. Лицо у него было спокойное, будто он на дачу едет, а не летит в боевом вертолете, который каждый местный маджахет мечтает ссадить с неба и опустить на грешную землю, желательно в виде обломков. Спецназовцы в салоне молчали, да и невозможно было разговаривать в таком шуме. 12 мужиков сидели на лавках вдоль бортов с вещмешками между ног, и все как один пялились в иллюминаторы на проплывающую внизу землю. Минут через 10 Кабул окончательно остался позади, и под нами пошла голая каменная страна. Сначала редкие холмы, потом каменные складки, потом настоящие горы. С воздуха они выглядели не как на картинках в учебниках. Красивые снежные пики и романтика. Нет, это были серо-бурые, рваные, мертвые камни, местами покрытые клочками грязного снега. Ущелья, расщелины, обрывы. Ни леса, ни нормальной травы. Только иногда тонкая нитка дороги внизу, да темные извилистые линии рек и ручьев. И в каждой такой складке, как сразу начинало казаться, вполне мог сидеть кто-нибудь с ДШК или ПЗРК, мечтая именно в этот день испортить нам настроение. Я обернулся на борт техника и встретился с ним взглядом. Он ткнул пальцем вниз, потом двумя пальцами себе в глаза. «Смотри, мол, не отвлекайся». Я и смотрел. Сначала просто таращился на землю, ничего не понимая. Камни, русла высохших рек, глиняные мазанки, какие-то тропы. Потом постепенно глаз начал цепляться за детали. Вот группа черных точек у дороги. Люди. Вот два грузовика внизу. Вот на склоне что-то блеснуло. Я вздрогнул и уже почти нажал на спусковой крючок пулемета, но понял, что это солнце ударило в кусок жести. Время тянулось почти бесконечно, а мы все летели и летели среди гор. Вертолеты выписывали виражи между скалами, крутились по спирали, набирая высоту. Потом падали вниз, скользя вдоль склонов. Потом все повторялось снова. Пот стекал по спине под бронежилетом, хотя в кабине было чертовски холодно. ПКМ стоял передо мной. Тяжелый, надежный, с уже заведенной лентой. Ствол смотрел в серое ущелье, которое медленно наползало под нас. Я держался за рукоятку и отчетливо понимал, в нас могут сейчас начать стрелять по-настоящему. И я, пристегнутый к полу тросом, как собака у будки, буду стрелять в ответ. Накаркал. В этот миг один из Ми-24 впереди резко качнулся и ушел чуть вниз, ныряя в узость ущелья. Остальные машины потянулись за ним. Свет в отсеке заморгал, и я тут же повернул голову в сторону борт-инженера. Егорыч жестом показал мне, чтобы я встал и смотрел на землю. Потом наклонился к ближайшему спецназовцу и что-то проорал ему на ухо. Тот вскочил и, подбежав ко мне, заорал прямо в лицо. «Подходим к Асадабаду! «Следи внимательно. Сразу огонь открывай, если что. Не жди команды». Солдат метнулся на свое место, а я вскочил, вцепившись в пулемет. Наш вертолет снизился до предельно малой высоты и теперь, казалось, почти касался колесами реки, которая проплывала под его брюхом. Мы шли вдоль русла Кунара, очевидно, чтобы не попасть под обстрел ПЗРК. Крокодилы остались выше, видимо, для прикрытия. Внезапно по фюзеляжу раздается серия резких звонких ударов. Я с удивлением замечаю, как в борту вертолета, в полуметре от меня, появляется рваная пробоина величиной с кулак. И тут до меня доходит, что по нам стреляют из ДШК. Адреналин бьет в голову, затуманивая сознание. Я наблюдаю за собой, как будто со стороны. Мой палец сам, независимо от мозга, вдавливает спусковой крючок пулемета, и я начинаю стрелять, еще даже не видя вспышек на склоне, просто в ту сторону, откуда к нам прилетают пули. Секунда, и я замечаю трассеры, бьющие с соседнего вертолета и с вершин окружающих нас гор. Все они сходятся в одной и той же точке, на противоположном от нас склоне горы, и я доворачиваю пулемет. Врага я до сих пор не вижу, но теперь и я бью вместе с остальными стрелками туда, где пули вспахивают грунт и рикошетят от камней. Идущие выше Ми-24 мгновенно разворачиваются на огневую точку и выпускают по склону веер неуправляемых ракет, буквально выжигая и так перепаханный пулями склон. Вертолет несется дальше, и я вынужден прекратить стрельбу. Теперь я уже не вижу, куда стрелять, да и патроны у меня закончились. Зато оживает пулемет борттехника. Я же судорожно отстегиваю короб и пытаюсь перезарядить ПКМ. Хорошо, что я держался за пулемет, а то бы выпал нафиг. Внезапно вертолет задирает нос, шаг винта ощутимо увеличивается, и мы мгновенно теряем скорость. Вокруг поднимаются облака пыли, и вертолет падает на землю, качнувшись на амортизаторах. Из кабины пилотов вылетает Морозов и, схватив первого же попавшегося бойца, буквально вышвыривает его из вертолета. Следом летит его вещмешок. Борттехник, бросив пулемет, пинками гонит на выход остальных. Я тоже дернулся к двери, но тут же повис на ремне, как кобель на цепи. Стальной карабин страховки, которым борттехник пристегнул меня к полу, закусило намертво. Я рванул раз, другой. Бесполезно. В перчатках пальцы не слушались, замерзли. Защелка не поддавалась. Вокруг уже шла бешеная суета. Спецназовцы один за другим выпрыгивали наружу, прямо в клубы желтой пыли, пригибаясь и исчезая за бортом. Кто-то орал, кто-то матерился. Морозов буквально пинал последних под зад, чтобы не тормозили. А я остался у пулемета, нелепо дергая этот чертов карабин. «Егорыч!» — заорал я, сам себя не слыша. Борттехник обернулся, одним взглядом понял, в чем дело, метнулся ко мне, потом остановился, махнул рукой и что-то заорал. Сквозь гул винтов и рев двигателя я с трудом расслышал. «Сиди!» Я растерянно замер, не зная, что делать. Снаружи уже гремело так, будто мы сели не на базу, а в середину артиллерийского полигона. Только теперь до меня дошло, что происходит вокруг. Асадабадская база вела бой. Где-то совсем рядом, за насыпью, одна за другой рвались мины. Взрывы били глухо, тяжело, с фонтанами камня и пыли. Над площадкой свистели осколки. Со стороны дальних капониров непрерывно лупили зенитки. Чуть левее бухало что-то покрупнее. К склонам окружающих гор тянулись десятки трассеров. Красные, зеленые, белые. База отвечала всем, чем могла. Духи, похоже, работали сразу по двум задачам. Долбили минометами сам гарнизон и одновременно устроили засаду на заходящие на посадку вертолеты. Наш Ми-8 еще не успел толком коснуться земли, а вокруг него уже плясала пыль от близких разрывов. Я, пригнувшись, машинально схватился за пулемет, не понимая, наружу мне или внутрь, но давать времени мне на решение этого вопроса, похоже, никто не собирался. Из пыльной мути к борту вдруг вынырнули 8 человек. Не наши новоприбывшие, а совсем другие. Они бежали быстро, низко пригнувшись, как люди, которые делают это не первый и не десятый раз. Все обвешанные под сумками с РД за спиной. У двоих ПК, у одного РПГ, у остальных автоматы, но буквально у каждого к рюкзаку приторочена муха. Лица черные от пыли и копоти. Один прямо на бегу что-то показывал рукой в сторону гор. Они без единой заминки начали грузиться в наш вертолет. Я только глазами хлопал. Первый залетел внутрь, ткнул пальцем в мою сторону и крикнул. «Бортстрелок!» Я машинально кивнул. Объяснять, что я никакой не член экипажа, вчерашний курсант, времени не было. Да и не услышал бы он. Морозов уже снова был в кабине пилотов. Видимо, именно ради этого все и делалось. Выгрузить нас, подхватить маневренно-досмотровую блокирующую группу и сразу уйти в горы, перекрывать отход тем, кто сейчас долбит базу и встречал вертолеты на подлете. Егорыч с заднего пулемета дал длинную очередь куда-то поверх насыпи, напрочь забыв про меня. Новые пассажиры только плюхнулись на лавки и на пол, кто где успел, как машина уже сорвалась с места. Снова удар по амортизаторам, рывок вверх, пыльное облако провалилось вниз. Мы взлетели. Через открытую дверь я увидел Асадабад уже сверху, и картина была эпичная. База стояла в узкой долине, прижатая к реке и горам. Несколько вертолетных площадок, капониры, ангары, палатки, склады, каменное укрытие. И все это сейчас тонуло в дыму и пыли. На одном конце территории что-то горело, по периметру метались фигурки людей. Зенитные установки били почти не переставая, развернув стволы к склонам гор. Откуда-то из центра базы вверх ушла красная сигнальная ракета. Почти сразу рядом рванула еще одна мина. Я даже с воздуха увидел черный куст взрыва. «Миномет из Северного хребта!» — проорал кто-то из только что загрузившихся спецназовцев. «И до шика у реки!» — ответил другой. Они говорили коротко, без паники, будто обсуждали, куда за водой сходить. Старшие группы... Жилистый капитан с перебинтованной кистью уже стоял в проеме кабины и что-то быстро орал Морозову, показывая карту. Я стоял у пулемета и все еще не мог понять, как за какие-то 3 минуты из перепуганного молодого новобранца превратился в участника боевого вылета. Один из спецназовцев, сидевший прямо у моих ног с ПК на коленях, поднял голову, посмотрел на меня и вдруг ухмыльнулся. «Ну что, бортовой, добро пожаловать в Асадабад!» И в этот момент вертолет снова резко нырнул в ущелье, уходя к склонам, откуда продолжали бить мины. Я только сильнее вцепился в рукоятки ПКМ. Теперь уже не было ни растерянности, ни попыток понять, что происходит. Вертолет летел, а я торчал в дверном проеме, пристегнутый к полу с пулеметом перед носом. «Значит, мое дело было простое». Смотреть и стрелять.